Heavy Metal!
Привет, программа «Хантер снов» в эфире. Первый эфир в новом году, всех с Новым годом. Я сегодня один без Юджин, меня зовут Игорь. И начинаем. Первая композиция называется «Sign of No Return», группа «Borealis». We'll be right back. А группа Borealis только что прозвучала. Напоминаю, программа «Хранитель снов». Меня зовут Игорь, а сегодня у нас гость, большой друг нашей программы, Олег Изотов. Привет.
Да, всем привет. Здорово.
А ты не был у нас в гостях, ну, наверное, года полтора. Угу. Мы так только что пытались вспомнить. Да. Точную цифру не восстановили, но примерно. Что у тебя за полтора года произошло? Наверняка много чего.
Да, ты знаешь, произошло много чего, действительно.
Давай по порядку.
Ну, уже более, чуть более года я являюсь участником шведской группы Midsummer. Значит, я запустил сайт-проект, в котором пою стебные песни, вот, потому что они просто никак не вписывались в основной. Вот, но эти два события порождают большое изменение, в принципе, дел. Я начал более активно заниматься деятельностью преподавательской. Ну, собственно, вот в тот момент, когда мы виделись, примерно.
Да.
Ну, что еще сказать? У меня дочь вторая родилась. Вот.
Это, кстати, поздравляю.
Да, спасибо. Да, круто, все. Вот так.
Так, давай обо всем по порядку. Давай со шведской группой.
Давай, давай. А, так, собственно, и повод, по которому встретились, это десятилетие первого альбома «Вектор», которое каким-то масштабным событием я не отмечаю, но информационно, да. Поэтому у нас.
Кстати, очень крутой альбом. Вот я его помню еще в том году, когда ты приходил с ним. Может быть, кстати, это был один из первых разов.
Ну,
помню,
да,
первый,
да,
раз, по-моему, ты приходил
с Тринити, мы здесь были, да. Второй, наверное.
Да. Очень крутой альбом, очень разноплановый. Такой, местами даже есть там такие жесткие, брутальные песни.
Ну, сегодня будем вспоминать, ностальгировать.
Да. А давай, но прежде давай со шведской группы начнем.
Давай.
Давай, рассказывай. Что за группа? Как вообще, почему ты вдруг оказался в шведской группе?
Ну, сначала на сессионной основе, потому что у ребят были концерты в России и в Румынии, но с большим захватом России. И плюс они писали альбом здесь. Сначала, ну, договорились про концерты, а впоследствии, пока общались, решили переписать гитары. С первой же студийной сессии как бы...
Дай, подожди, дай я уточню. Ты, наверное, послушал записи, сказал, надо все переписать.
Нет, нет, там в смысле был второй гитарист, и которого как раз ушли из группы, вот, и я переписывал его партии, то есть такие
не
аранжировки. Нет, нет, конечно. Вот, и сразу как-то так тема пошла о том, что надо продолжить. Вот, ну а что, семиструнная история, тяжеляк, я достаточно себя вот там комфортно чувствую, и как-то мы сразу так...
Вот ты понимаешь, да, ты сейчас говоришь семиструнную историю, но вот кроме меня, тебя, еще 3,5 человек, которые примерно что-то понимают в гитарной музыке, никто не знает, что такое, значит, семиструнная история, поясни.
Да, я понимаю, ты прав. Но это значит низкий строй, когда брутально, металл, все дела там, и так, ну, и тому подобное.
Объяснил.
Да. Ну, в общем, жанрово мне это очень близко. Это фактически то, на чем я вырос, чего я играл параллельно всегда, и я себя в этом очень комфортно чувствую. В жанре, в самом жанре.
Я понял. Ты вообще любитель тяжелой музыки?
Ну, по большей части, да.
А, кстати, пока не забыл, вот тема твоего, ну, в хорошем смысле, заигрывания с классической музыкой, она все сейчас на время прекратилась?
Ну, на время, ключевая фраза на время. Просто тогда, когда я приходил с ремейком Рахманинова, это там же был еще Чайковский, но я его играл только на концертах. Я даже какой-то начал под это делать видео, но отвлекли другие события. И на самом деле это просто, как сказать, это круто, но сложно. Проблема не в том, что это сложно, а то, что на это нужно уделять время. И я хотел сделать целый цикл классических вещей. Я составил себе большой такой лист, в который, соответственно, там и Скрябин входил, и Прокофьев. То есть у меня была цель именно русских классиков переигрывать. Вот. Но это нужно просто полгода не заниматься ничем, кроме этого.
А почему именно русских? Почему там, не знаю, не Вивальди?
Ну,
там...
такая вот у меня концепция была.
То есть просто задумка именно...
Ну, Вивальди все переиграли уже. Как и Баха, например. Ну, потому что... Вивальди...
Мальмстен он... Вивальди не играл, по-моему.
Нет, ну просто одно дело, ты переигрываешь скрипичное произведение, которое в гитару укладывается логичнейше, а другое дело, ты берешь наисложнейшую полифонию Рахманинова и пытаешься 10 фактически звуков переложить на шестиструнный инструмент, на котором у тебя задействованы только 4 пальца. О, как сложно я тебе объяснил. Короче, это намного сложнее. Это в 1000 раз сложнее, чем переигрывать Вивальди.
А, я тебя понял. Смотри, теперь резонно перехожу к тому, о чем ты говорил до этого, по поводу того, что ты еще занимаешься преподавательством.
Ну да, я просто так скажем, переосмыслил эту тему, собрал накопленные там за 14 там, условно лет знания в какой-то единый такой багаж, составил какой-то план, ну, прикольно развивается тема.
Ты есть, как это делаешь? По скайпу или там, я не знаю, лично?
Нет, только лично, потому то что все вот это надо писать, записывать, показывать, анализировать, то есть скайп я так не
вот
очень...
Хорошо, вот объясни мне одну простую вещь. Вот,
давай.
Сейчас... 90% гитаристов, которых я лично знаю, вот приходят группы, да, 90 преподают. Вот как человеку, который вот при таком обилии количества преподавателей, как ему понять, куда ему идти, у кого
не
заниматься?
Не знаю, я все
как ты мотивируешь, чтобы вот к тебе пришли?
Я никак. Они приходят просто, и все, кто-то кому-то может советовать, не знаю. Я не знаю, как это работает, честно говоря.
Ну вот, хорошо, тогда спрошу по-другому. Вот твоя система, да, вот сколько у тебя уже учеников, да, есть какие-то ученики, которые...
Не очень много, но это, собственно, и круто. То есть, как бы, есть такое оптимальное количество тире уровень людей, которые пришли, и я им очень доволен.
Ну, ты кого-то привел к мировому господству, я не знаю, что вот этот человек может, там, не знаю, Мальмс на трилогию сыграть, например.
Слушай, ну, я думаю, да, этим все и закончится.
Понятно. А, давай, наверное, поставим песню, после
да,
этого продолжим
давайте.
Разговор, что
сегодня,
это будет.
Да, я, можно напомню, просто 10 лет первому альбому, это такая, как бы, юбилейная дата, альбом «Вектор» вышел в конце 2008 года, просто про эфир мы договорились в конце 2008, поэтому, в принципе, все совпадает.
Логично.
Вот, первый трек мы послушаем тот, с которого он, собственно, и начинается, это песня «Миллионы лет», которая поет Даша Ставрович, она же Нуки. Вот, она тогда только появилась в флоте, и как раз мы вот с ней эту песню записали.
Тысячи лиц, тысячи глаз, представь, посчитай, сколько нас в один миг сейчас смотрят на Марс, исполняют приказ, жмут на газ, забывают лица, листают страницы, бегут, стоят, говорят, молчат, кричат.
Миллионы огней, сотни прожитых дней, бесконечность пути не найти.
Миллионы огней, сотни прожитых дней, бесконечность пути не найти. Я и жестко, миллионы огней, миллионы огней, и на.
Это была композиция, которая называется
«Миллионы лет».
Напоминаю, Олег Изотов у нас в гостях, программа «Хранитель снов». Во-первых, забыл сказать номер, на который можете прислать смс, плюс 7-9-8-5-907-45-45. Вот, поздравляю тебя с прибавлением в семействе.
Ага, спасибо.
Здоровья малышке желает, Аня. Вот что значит запись старой, 2008-й, ноты гитары читаются намного лучше, чем у свежака, так как сейчас мода пошла забивать гитары тарелками. Я не знаю. Вот
может
это,
быть, может быть.
Вопрос к тебе, будут ли еще совместные проекты с Нуки?
Ну, может быть. Сейчас я на ряд следующих вопросов отвечу.
Может быть, да?
Слушай, было прикольно, что Даша. Ну, кстати, они фактически-то есть, потому что в рамках проекта Forces United с Немоляевым я сделал несколько треков, которые поет Даша. И они еще не вышли. Так что на этот вопрос можно ответить «да». Может быть.
Мне кажется, на постсоветской территории, по-моему, нет вообще ни одного музыкального коллектива, который не посотрудничал с Немоляемым в рамках Forces United.
Я думал, ты скажешь «Снуки». Вот я так немножко приготовился, что ты это скажешь, и подумал, так, прикольно.
Ну, Forces United, по-моему, вообще все.
Ну нет, кстати, Нуки больше спела в разных проектах, чем люди приняли Форд. Хотя, не знаю, это надо провести статистику.
У тебя, кстати, с Немоляем, по-моему, там ты пару треков сделал только, да?
Да, штук 20, наверное.
Даже так?
Да. Просто, мне кажется, вещей примерно 7 еще не вышли.
Ну, там у Кирилла своя схема песен.
У него они просто там записаны, наверное, уже 150 примерно. Он просто включит станок и уедет куда-нибудь на 5 лет, а все будет работать.
А вот еще вопрос к тебе. Какие у вас любимые гитары и какими примочками вы пользуетесь?
Прикольно. Ну, у меня... Я вот очень долгое время играл на Шектор. Сейчас у меня есть несколько новых инструментов. А, кстати, за год у меня, пару классных гитар появилось. Это кастом от мастера из Краснодара, которого зовут Семен Падалко. Это очень крутой... как это правильно называется? Ну, в общем, тот делает кастом гитары. Собственноручно.
Мастер.
И у меня есть и гитара от московских ребят под названием Inspector Guitars. Очень брутально выглядит, очень дешево стоит и хорошо звучит. Вот.
А примочки... Очень дешево стоит и очень хорошо звучит.
Так и есть. Значит, примочки, голова, МТ, Рэндалл, Брунетти, Фрактал, процессор Фрактал. Да так, в принципе, все, во что можно включиться и вот поиграть.
И квакушка.
Да, кстати, ты прав. Crybaby Auto-Off 95Q, если что.
А сколько у тебя всего гитар?
Примерно 12.
И где ты их хранишь?
Дома?
Нет, я понял. Хорошо, наверное, они все в комнате выставлены как...
Не, просто есть место, которое у меня, грубо говоря, заточено под студию, и там очень много. Знаешь, я тебе скажу так, гитары вот хранить, они стоят очень красиво и прикольно, а вот чехлы и всякая прочая лабуда, с которой надо ездить, она занимает очень много места, потому что там стоит 5 кофров, там несколько твердых чехлов, это все ужас.
Это примерно как резину, когда меняешь машину.
Да, абсолютно, абсолютно. Но резина лежит от машины на как-то чердак называется, а вот гитарные кофры туда как-то все-таки не заходят. Негоже, да.
Почитаем еще вопрос. Вот давай. Дмитрий спрашивает, какие критерии преподавателя музыки вы можете назвать?
В смысле, как-то?
Ну, наверное, он имеет в виду, что критерии-то как можно описать хорошего преподавателя музыки. Вот как бы ты это... Ну, скажем, что важно?
Если люди увлечены этим делом, и он не шарлатан, и они во внешнем мире понимают, что то, что он преподает, это так и есть.
Ты же понимаешь, да, что одно дело, например, уметь что-то делать, да, другое дело уметь научить это делать.
Но это подразумевается как бы изначально. Вот. Сложный
вопрос. Грубо говоря, я, например, сильно сомневаюсь, что какой-нибудь Ингви Мальмсен может кого-то чему-то научить. Просто, вот глядя на него, я думаю, что нет, это не его вообще ни разу.
А мне было бы интересно, кстати, посмотреть, как бы он это делал. Ну, просто те, кто к нему пришли бы заниматься, они, наверное, бы уже умели все это, а других он бы не брал. Может быть, он так, он сказал, exactly, yeah, you've got it, и все.
Ну, наверное, да, но в любом случае, то есть, вот мы об этом до этого говорили, что... То есть у тебя нет какого-то такого прям рецепта, как выбирать преподавателя. То есть человек должен как-то сам сориентироваться.
Ну, я давно не искал преподавателей, но я вот, например, голосом занимаюсь, я стараюсь с разными людьми черпать инфу, но там все гораздо сложнее, чем в гитаре, потому что там есть очень много таких эфемерных вещей, которые разные преподы объясняют по-разному, и плюс, мне кажется, они все что-то такое придумывают, какие-то свои теории, толкают их. И...
термин расщепления.
Но с расщеплением все плюс-минус еще, а вот в остальном все такая, голос дико сложная вещь. Поэтому, например, преподавателя по вокалу найти, мне кажется, гораздо сложнее, чем по гитаре. Ну, по гитаре ты просто сразу видишь, там, получается, не получается. А по голосу... вот,
а вокалом ты занимаешься просто для себя, или ты как-то...
Не, ну я это делаю, ну как, например, я вот стёбные песни делал, например, я пою бэки во всех проектах, где я принимаю участие, плюс я в обязательном порядке следующие сольные треки делаю уже больше вокальные. Ну, я их делаю, но нет, я давно этим занимаюсь. Нет,
ты вот даже на этом альбоме, про который мы сегодня говорим,
да, Вектор, да, да, даже 10 лет назад одна вещь была. Такая, ну, мы послушаем.
Я бы сказал, в духе Сейлорка даже местами.
О, такая. Прикольно. Но это было, кстати, такой в плане записи, наверное, первый эксперимент.
Ну, такой нормальный, кстати, если ты называешь это экспериментом, там круто.
Да,
круто
до сих пор это все эксперимент. Ага. Вот, так на чем мы остановились-то?
Мы остановились на том, что ты занимаешься вокалом, а в дальнейшем ты планируешь как-то больше этим петь? Там,
да,
где-то.
Да, да. Но мне просто много кто об этом говорит уже несколько лет, например, Кэш и Слота или тот же Немоляев, там, чувак, тебе обязательно надо петь, ну прям 100 пудов.
Кэш и Слота, это смешно. Я думал, ну, хотя бы Нуки бы сказала, ну Кэш...
Ну... Нет, ну, в смысле, что встречается со стороны. Ну, та же Кармухина неоднократно говорила, что Олежа, обязательно давай песенные треки.
И сколько у тебя теперь, так, навскидку, намечено песенных треков?
Ой, да много. У меня целый плейлист уже на следующий альбом лежит, но я пока его дополняю. Но я хочу вот в новом году как минимум какой-то сингл-EP сделать, потому что получается, что давно ничего такого по сольному.
Слушай, получается, что у тебя дикое количество планов. Вот мы сейчас еще обсудим по поводу стебных песен, да?
Ага.
А, у меня вопрос один. Когда ты, как ты планируешь все это успевать, если у тебя еще есть
шведская группа?
Слушай,
ну в последнее
группа?
Время, да, учитывая, что есть шведская группа, учитывая, что есть дети там и прочие обязательства, которые там, ну, все вместе, что нужно делать. У меня в последнее время есть очень крутой рецепт. Я в 6 утра начинаю что-то делать.
В 6 утра?
Да, потому что вечером, ну, то есть...
Во сколько ты ложишься спать?
А как повезет. Ну, после 11 до 2, до 3, может быть.
Ты в курсе, да, что взрослый человек должен спать часов 8?
Слушай, это миф, но смотря при каких обстоятельствах. Надо, главное, проспать один точный цикл в виде примерно 3,5 часов, когда происходит полный вот этот вот цикл очистки и перезагрузки. То есть можно поспать 4 часа, и все круто. Можно поспать 7, но встать, так сказать, в очень неподходящий момент. Ну, в общем, я долго...
Ты меня сейчас прям пугаешь, вот.
Да-да-да.
Надо переосмысливать свою жизнь.
Не, ну, иными словами, я пытаюсь все успевать и находить для этого время. Учитывая, что я человек ночной, мне, честно говоря, так, ну, такой большой для меня экспириенс это перестроиться вот в другое время, в человеческое, так называемое.
А, я тебя понял. Вась, посмотри там по времени. Мы вот, если песню поставить, мы до рекламы сколько у нас? Мы укладываемся? Пока можем болтать, да? А, давай по поводу стёбных треков. А, откуда пошла идея, кто инициатор, ты сам или...
Да, я сам, ну вот, если кто не понимает, мы говорим про проект «Иззо», который на самом деле родился очень логично, потому что и я... все началось с того, что я начал искать уже целенаправленно авторов песен для своих сольных треков. Достаточно безуспешно, причем, что я знаю много профессиональных сонграйтеров среди моих друзей, я сам когда-то что-то как бы делал, но не в большом количестве, ну, как-то все концептуально что-то не то. Я стал больше специально делать сам, и так получилось, что в основном это такие пошли стебные вещи, вот сами собой. И я подумал, что как-то они, тем более после ремейка Рахманинова и так далее, они абсолютно не вписываются в формат основного сольного творчества. Вот. И я решил их разделить.
Так, давай на этом мы, я так понимаю, мы ставим песню, да, потому что у нас потом реклама, и мы вернемся к этому разговору. А что мы сейчас слышим? Это будет...
Вектор. Это будет, собственно, заглавный инструментальный трек.
этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17.19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи. На facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Радио «Эхо Москвы».
Вася, спасибо, что предупредил, что реклама закончилась. Мы продолжаем программу «Хранитель снов». Олег Изотов в гостях у нас. До этого прозвучала композиция «Вектор».
Да, кажется, да.
Которая заглавная.
Ну, конечно, да.
Альбом, которому в этом году уже, вернее, теперь уже
прошло. Ну, в общем, да, так, плюс-минус.
Вопросы тут присылают по СМС. +7 985 907 45 45. Вот пишут, что... Просто образец для подражания. Я тоже человек ночной, очень поздно ложусь, очень не высыпаюсь. У меня, ну, имеется в виду, что ты...
Мне помогло раньше вставать. Вот в 6.40, например, в 6.30 я нормально встаю. А если в 7 с чем-то, то все смертельно.
То есть раньше даже проще.
Ну да, да.
А спрашивают, где Юджин. Юджин отдыхает.
А я просто даже не
отмечает,
знаю.
Отмечает Рождество, да. Дома с семьей. По поводу игры на гитаре. Вот спрашивают, как увлечься при желании играть на гитаре? Я не знаю, мне кажется, если есть желание, оно уже есть и увлечение, да?
Ну
ты,
да,
ты в принципе, каком возрасте увлекся?
Лет в 9-10. Но я нет, в смысле гитары как явлением. Ну, в детстве. А играть начал лет в 12-13. Где-то так.
И когда ты достиг, скажем так, уровня «Бог»?
Не достиг.
Нет, ну хорошо, ну, будем называть вещи своими именами. Ты сейчас, наверное, ну, виртуозно играешь. Ну, можно так
сказать.
Ну,
сейчас, кстати, есть дико виртуозные чуваки. Ну, я играю, как вот играю. Ну, но я быстро очень развивался, потому что я этим... Ну, я занимался часов по 5-6, много лет.
Я помню, что я первый раз услышал про тебя от Дмитрия Четвергова. Ага. Который сказал мне, что есть такой вот молодой парень. По-моему, тебе тогда было типа лет 18.
Ну и да, этот год 2005 должен был.
Играет, говорит, вообще круто. Я такой, 18 лет, круто играет.
Это сейчас все вот 18 лет как раз круто и играют. Мне интересно, ты покажи мне хоть одного, биографию хоть одного человека, который, я не знаю, там, поваром, массажистом и строителем был, а в 40 лет взял инструмент и вдруг заиграл там божественно. Мне кажется, наоборот, все правильно, что есть люди, чем более с раннего
Я тебе скажу проще, возраста. Я знаю, так, тебе немножко другую ситуацию покажу. Есть куча людей, которые, не знаю, когда начали, но к 40 лет годам так ничему не научились. Вот это прям... Ну, таких много.
Ну, возможно. Ну, в смысле, да.
Даже
но,
известных но... всемирно.
Слушай, не знаю, надо у них спросить.
Я думаю, группа «Металлика»
ты уважаемый, да, там, я не знаю, кто, Джон, расскажите, в чем секрет? Вот вы играете 30 лет, а до сих пор вот что-то не получается.
Или Кит Ричардс.
Вот, да не, ну они же все крутые.
Ну, они крутые, как с позиции рок-н-ролльщики, но как гитарист. Вот ты скажешь, хорошо, давай, раз уж мы об этом заговорили, ты мне как гитарист скажи. Вот, например, Кирк Хэммит, гитарист группы Металлика.
Да, на меня повлиял в определенный момент, наверное, ну,
ты считаешь,
больше всех.
Что он крутой
но
гитарист?
Он крутой, потому что он внес вклад. Вот послушай соло, там, я не знаю, все соло с альбома Ride the Lightning. Ну, это ж эпически круто. Вот если бы ему сейчас было 20 лет, то было бы не круто. Понимаешь? А он внес. Ну, понимаешь, ну, я не считаю нужным обсуждать такие фигуры. Вот если давай по-другому вопрос поставим. Вот если бы ты был Кирком Хэммитом, и ты бы уже 30 лет играл одни и те же песни, у тебя там, я не знаю, уже там. Ну, как ты думаешь, был бы у тебя суперический какой-то стимул, что-то там пытаться как-то что-то много заниматься, еще что-то, если ты уже думаешь о том, что спина разгибается, не разгибается, там, что, что дети там с собакой там, я не знаю, там дом подожгли. Ну, я условно говоря, ну.
Хорошо, я тебе скажу по-другому. Вот смотри, да, я, например, не так давно, в новогоднюю ночь, совершенно случайно, включил телевизор. И увидел, не буду говорить по какому каналу, концерт, скажем так, основных рок-групп, которые в России
являются. Да, я тоже кое-что видел оттуда.
И я могу тебе сказать так, что я не профессиональный музыкант, да, но я даже вот своими ушами и своими глазами я увидел, что, наверное, 80% тех, кто там играл, играть практически не умеют.
Ну, там понимании. Другая концепция, там главное угар.
Вопрос теперь так, следующий, да, как бы к чему это говорю. Вот если есть группа, окей, когда вам было там 18-19 лет, вам нужно как-то было там, не знаю, там зарабатывать деньги на жизнь, что-то еще. Но когда вы уже 20 лет играете на сцене, да, и вы уже известны на всю Россию, и вы реально как бы, ну, известная группа, да, у которой там собирает, не знаю, там полный Кремль,
да. Ага.
Почему вы не научились играть после
в этом
этого?
Фишка, вот надо, чтобы все-таки вот немножко говна было. Понимаешь? Иначе слишком стерильно и неинтересно. Вот надо, чтобы плохо что-нибудь было. Ну, у нас так. Вот если бы это было в какой-нибудь другой стране, может быть, не знаю, может, по-другому было бы.
Ну, я не знаю. Я помню, что когда, например, приезжал Джо Сатриани первый раз в Россию, по-моему, первый, мы с Юджином как раз делали с ним интервью, и первое, что мне сказал менеджер Сатриани, сказал: никаких вопросов про Кирка Хэммита. Я такой сразу взял листок и выкинул, потому что у меня других вопросов просто не было.
А, прикольно.
Вот. Но на самом деле мы потом с ним обсудили, но он тоже сказал, что, в общем, это провал.
Да?
Вот, вы его понимаете.
Да не, ну я, кстати, я не считаю так. Я вот послушай соло, какие он играл там на альбоме Black Album. Ну, круто же.
Нет, ну, у меня вопрос просто, что прошло с тех пор уже столько лет.
Ну, я сейчас не обсуждаю. Не, ну да, наверное, было бы круче, если бы он там чуть позанимался бы. Вот, но это можно про очень многих сказать.
Ну, просто вот есть Ингви Мальмсен, который уже в 84-м году круто играл и до сих пор играет круто, да? И как бы к нему вопросов нет, да? А вот когда человек в 84-м играл плохо, ну, окей, скажем так, для 84-го года это норм было, да? А прошло 30 лет, а человек так и играет, ну, вот меня вот это всегда вызывает вопросы.
Ну, значит, это фишка такая. Так, значит, он задумал.
Немного говна, да? А, давай поставим композицию. Мы как раз говорили о твоем вокале, да?
Ну, это скорее была самая экспериментальная вещь, которую я просто решил сам спеть, чтобы чисто попробовать вообще голос внедрить. Это вот такая некая эклектичная сторона альбома. Учитывая, что он первый, мне сразу было интересно, во-первых, помимо реализации сольных треков, которые, ну, инструментальных, которые и так достаточно в готовом виде существовали до этого, их нужно было просто привести чуть в порядок. Я как раз основная экспериментальная сторона, это была, собственно, песни, которые, в свою очередь, тоже разные, мы просто все не послушаем. И вот трек Evolution, который мы сейчас слышим, это был, собственно, вот мой эксперимент с собственным голосом.
Take a chance to be free.
Это была композиция, которая называется Evolution.
Evolution, правильно.
А, собственно, твой первый опыт такой профессиональный с вокалом.
Ну да, да.
Ну, кстати, мне вот реально нравится. Я еще тогда, в том году, я помню, ты приходил на эфир, я тебе сказал, что это очень крутой трек.
Да, прикольно. Но тогда это было тяжеловато в плане, допустим, того, чтобы это исполнять на...
Живую?
Ну да, да.
Вот. Ну, кстати, вообще, вот расскажи мне, допустим, вот есть такие персонажи, как там Дэйв Мастейн, да, у которых не самые простые гитарные партии, но при этом человек поет всю дорогу, да?
Угу.
Вот. Да, ну, кстати, не все их любят, да, но вот тут есть.
Да, но мне кажется, это сложно, но это просто тренируешься и все. Вот, допустим, я же много всяких бэк-вокалов там пою, ну, везде с кем играл, и это абсолютно то же самое, что как-то
когда,
нужно привыкать.
Когда ты играешь на аккордах, например, я понимаю, да, а если там какой-то сложный риф?
Нет, то же самое. Ну, то есть тренируешься, ну, просто тренируешься и все. Вот. Мастейн просто тренируется изначально, вот, поэтому ему, наверное, это очень привычно.
Как и Хэтфилду.
Да, тем более, да.
Он, кстати, в отличие от Мастейна, поет-то круче.
Ну, он думаю. Играет очень хорошо.
Ну, кстати, вот к нему-то вообще,
да, вообще
претензий нет, легенда. В отличие от двух других персонажей в группе.
Ну да ладно, давай о чем-нибудь позитивном.
А, да, давай. Вот спрашивают, а завтра, после сегодняшнего и позднего эфира, ты тоже встанешь в 6 утра?
А завтра, по-моему, еще каникулы продолжаются, да? Нет,
да.
Завтра...
Каникулы, по-моему, до 9-го.
Нет, вот начиная с не каникул, начну вставать рано. Завтра нет.
Понял, то есть у тебя такой режим.
Ну да.
Сам себе придумал. А, ну что, кстати.
Нет, ну в смысле просто в будние дни. Соответственно, будние дни. Там дочь надо в сад везти. И до. Ну, желательно до вечера все закончить, чтобы вечером тоже успеть с семьей поделать всякие дела. Ну, чтоб не в ночь не уходить. Просто, ну, я жил в таком режиме, в ночном очень долго, и сейчас от него отхожим.
А, вот тут присылал смс Саня, пишет: «Боги над законом», в скобках «Металлика». Да, как бы все, «Металлику» оставим в покое. А давай ты, вот, например, назовешь каких-то гитаристов, которых ты лично считаешь вот прям кумирами. Может, ты там в свое время как-то ориентировался на кого-то?
Ну, такая, наверное, тема банальная, потому что я всегда говорю одно и то же. Ну, Сатриани очень повлиял. То есть был момент, когда я прям жутко на него подсел. До сих пор считаю его одним из самых крутых инструменталистов.
Ну, было... А тебе нравятся эти вот G3, там, допустим? Как, то,
да я, вот, честно говоря, не так сильно вникал. Ну, то, что раньше только, потому что сейчас я не очень слежу.
Я не так давно был... Я не помню, сколько это было, может быть, год назад или полгода назад. Ну, короче, в Кроксе был Сатриани, Петруччи и не помню, кто третий. Вот, но, uh-huh. честно говоря, при всей моей... Я просто фанат вообще Дрим Театра и Петруччи, вот, но мне даже Сатриани больше понравился, чем Петруччи.
Ну, он попроще. Ну, он такой, он же очень музыкальный. Вот. Мне не очень нравится, что происходит с инструментальной музыкой как с явлением, потому что она вся дико усложнилась, и она вызывает такое все время ощущение немножко угнетающее, когда пытаешься с ней знакомиться, ее слушать, потому что, ну, есть впечатление, что перестало быть нормальным просто сыграть какую-то нормальную вещь и все, потому что ее нужно обязательно технически наворотить так, чтобы вот, грубо говоря, всю жизнь потом, значит, поддерживать это в форме, и чтобы было не стыдно это выставлять на YouTube под битые барабаны Стивена Слейта и записанные дома процессорные гитары, значит, и чтобы ты думал такой: вау, я тоже почти такой же крутой, как и все современные вот эти вот ребята, которые, значит, делают гитарную музыку. То есть у меня впечатление это вызывает такое, поэтому мало что впечатляет из нового. Ну, вот, например, проект Плини мне понравился, я был на их концерте. Прикольно, вот их можно слушать и не напрягаться о том, как же это сложно сыграно. Вот. И вот Сатриани просто чем крут лично для меня, что он всегда вызывает тоже такие впечатления. То есть его просто приятно слушать.
А из отечественных гитаристов ты можешь кого-то выделить?
Ну, Маврин, Четвергов внесли вот именно большое влияние Маврина. Я даже снимал видео, я переиграл его соло. До сих пор видосик так пользуется резонансом. Ой, надо подумать. Ну, у нас много есть, кстати, круто играющих
ребят. Черентьев, например.
Ну, например. Но я в него не так сильно вникал, вот, но он крутой музыкант. Но у нас много есть крепко играющих гитаристов. И
последний вопрос. Я хотел тебя об этом спросить.
Ну, давай.
Что ты думаешь про Пушного?
О, он отличный юморист и блогер,
то, что юморист,
и
да,
профессионал.
Но
да, не,
после столько споров в интернете на тему того, кому-то играет не круто, по мне, но... он такой, как бы, вот прям на хорошую четверку.
Да, я никогда не анализировал, как он играет. Он просто сам по себе концептуально собранный элемент.
И
поэтому...
я бы сказал, с моей точки зрения, по-моему, он отличный музыкант в плане того, что,
ну, конечно,
то,
что
он
если...
придумывает.
Да, если послушать его, собственно, всякие вот там КВНовские какие-то истории. Ну, я не знаю, относились они к КВН или нет. Ну, в общем, круто все. Вот.
Вась, у нас там что с композицией еще?
А я хочу анонс сделать, кстати,
да,
что 17 февраля у меня концерт будет. Я уже почти год не играл сольно. И на этом концерте как раз, помимо многих накопившихся поводов, будет еще один очень немаловажный встретиться, потому что я как раз выпущу... и презентую там новый стебный трек. Вот, это будет песня про новости в интернете. Но у вас, наверное, просто нельзя какие-то бренды называть, поэтому я пока так.
Можешь называть.
Да, не суть. В общем, да, я готовлю следующую порцию стебных треков. Тем более их уже, помимо вот трека про гитаристов, который ты упомянул, да, есть еще два. Там есть песня про Телеграм и еще какая-то. Про чудодейственный напиток «Мистер Шредер».
Вот. Про Телеграм это вообще, это просто дикий ржач.
Ну, кто не в курсе, просто надо зайти, набрать ISO через 3Z, и вы найдете. Либо есть ссылка на моих всех основных каналах. В общем, да, я буду эту историю развивать. 17
Олег,
февраля,
да,
ребятам.
17 февраля где?
В Москве.
В каком клубе?
Болив Бар, кажется, так называется.
Понял.
Ну, все есть на страничках, ищите,
да.
Мы будем...
Спасибо, что пришел. Я уверен, что это не последний раз. Мы
да.
с тобой, надеюсь, в следующем году встретимся по какому-нибудь по поводу какого-нибудь нового релиза и еще чего-нибудь.
В следующем это в смысле в каком?
В 20-м? Не в этом, в 19-м.
А, было прикольно,
да.
Слушай.
А
не будут слушатели думать, что-то это какой-то блатной гость, который постоянно приходит.
Слушай, а я не против, кстати, формулировки «блатной гость», потому
да?
что это, иметь такого блатного гостя — это прикольно.
Да, слушай, круто, я рад.
Спасибо, что пришел. Напоследок мы поставим композицию, которая называется...
Да, несмотря на то, что альбом-то по большей части инструментальный, мы сегодня в основном слушаем песни, просто есть очень удачная песенная вещь, которую будет не очень классно упустить. Она называется «Sweet Killer of Love», ее поет Николай Карпенко, отличный бас-гитарист, суперический вокалист, мой старый друг и в музыкальной среде тоже небезызвестный человек.
Прощайся на этом.
Еще, кстати, сказать, барабаны в этом треке играет Дима Сачко, который умер в 2012 году, тоже светлая память мега крутому музыканту. Ну, кстати, есть ремикс на эту вещь, где барабаны выведены больше, поэтому если вам вдруг покажется, что барабанов мало, в интернете есть другой вариант микса. Ура!
Ура!
Wherever I go, babe, I'll never forget you. You'll cry.
А мы продолжаем программу «Хранители снов». Второй час. Вот Олег Изотов ушел. Теперь у нас, можно сказать, тоже гостевой час. Дмитрий Даймбок со мной в студии. Также недалеко Броня присутствует, но пока не в студии.
Ну, допустим.
Мы, да, подводим итоги 2018 года.
Да. Чуть не сказал, админская команда, прозванная Double D, рада приветствовать вас. И сегодня все голоса, которые вы оставили ВКонтакте по поводу лучших релизов года, мы озвучим и поставим в эфире.
Да, у нас была голосовалка, и вот лучшие результаты сегодня подводим. Собственно, первая, кстати, композиция, группа
Borealis,
да, канадцы. Это победители.
Это победители номинации Power металлический релиз года, соответственно.
Я, кстати, вот я, честно, я голосовал, я просто написал пятерку, и все. Вот,
Игорь, можно мне сказать, все-таки вот твоя пятерка, из всей твоей пятерки голосовали почти все альбомы. Самое интересное.
Да?
Другие люди.
Газджи, да. Я что-то не помню, кто-то
голосовал. Газджи, три голоса.
Да?
Да.
Ну, а я просто, видимо, я уже после, проголосовал и не смотрел больше. Но вот до того, по-моему, как я проголосовал, про Газджи никто не вспомнил.
Мало того, что я за Амарант сам голосовал.
Амарант вообще не очень нравится, хороший альбом. А вот ты, Дмитрий, за кого голосовал?
Будет у нас,
да, через одну песню. У меня Power металлический релиз совпадает с твоим, это Borealis. Альбом года у меня совпадает с тем, что проголосовали слушатели, а также с выбором Брони. И прогметаллический релиз года, который прозвучал в начале второго часа, это, соответственно, Хейкен и альбом «Вектор», так же, как у Олега Изотова называется альбом, но композиция «Puzzle Box». Вот. И, соответственно, по другим номинациям огласим дальше.
Я предлагаю поставить композицию. Единственное, что надо напомнить, номер плюс 7-985-97-45-45. Если вдруг у вас еще какие-то остались вопросы, в чем я сильно сомневаюсь, задавайте их.
Да, или мысли по поводу, какой ваш любимый трэш-металлический, дэт-металлический или хэви-металлический альбом уходящего года, поделитесь с нами по этому телефону.
Вот нас спрашивают, Напалм Дэд пишет, зачем вы ставите такие длинные композиции? Затем, что у нас есть такая возможность.
И традиция,
да.
Которую нельзя...
И желание.
Да, и более того, всем это нравится, кроме вот этого Напалм Деда.
Ну да.
Нет, ну кто-то, конечно, не оценивает, но мы должны привлечать людей к прогу.
Да.
Я так считаю.
И вообще длинные композиции — это наше все. Давайте поставим еще одну композицию, да. Тоже длинную.
Итак, друзья, вот он, альбом года, призер,
великий
лидер,
альбом года.
Чемпион.
Он победил с отрывом в три голоса, в три, Дима, в три голоса.
Окей, да.
Это какой очень важная информация.
Да, ну, соответственно, именно этот альбом вы, слушатели, признали альбомом года. Это Amorphis, альбом Queen of Time. И давайте послушаем композицию с него «The Golden Elk».
Thank you.
Так, это был Аморфис.
Да, а я хочу добавить одно. С нами сегодня звукорежиссер, бессменный продюсер нашей программы Василий Антипов. Тебя не слышно.
Да, без которого программа не была бы такой, какой она есть.
Да, а вот мы обсуждали всякую разную музыку вне эфира, но в эфире мы будем обсуждать только альбомы, которые выиграли в голосовании, да?
Да, релизы года. Ну и, соответственно, композиция Аморфиса называлась «The Golden Elk».
А, у нас тут, кстати, пятая, к нам присоединился счету, Михаил Крон.
Да-да. Всем привет, доброй ночи.
Лидер группы Интерспелиум, на секундочку. Очень крутой чувак.
Ну, так говорят.
Все
так
пять
говорят
человек.
Все остальные крутые чуваки.
Вот, Мих, давай так, ты скажи, вот по твоему мнению в уходящем году, что было, в ушедшем году, вернее, что было самое крутое по...
Ты издеваешься? У меня вышел альбом.
Твой альбом-то я знаю. Нет,
да ладно, я это угораю.
Слушай, у тебя, кстати, крутой альбом был.
Я, честно говоря, для себя не могу выделить чего-то нового такого, чтобы я его прям услышал. Но мне понравился Аркона, в принципе, последний альбом.
Аркона, по-моему, где-то
Храм назывался. Да. Вполне ничего себе.
А из западных?
Так, из западных помню. Так, сейчас я гляну по-быстренькому список того, что на сайте у нас у вас в группе голосовали. Помню про Аморфис. Аморфис послушал. Очень неплохо. Так.
Primal Fear.
Ну, Primal Fear может быть, но... Блин,
нет.
Я для себя ничего даже такого.
Вот тут у нас просто Даймбок, большой фанат группы Primal Fear, и это камень пред камнем в нашем общении, потому что я лично считаю, что группа Primal Fear, это вот в этом году был, опять же, Judas Priest новый, да?
Да.
Вот это я признаю. Как бы, а зачем существует группа Primal Fear, я не понимаю, потому что уже есть Judas Priest.
Новый Judas Priest старыми людьми сыгранный.
Да. Ну, это, так сказать, философская, полемическая тема.
Ну, в общем, да.
Да, не будем ее развивать. Но, ну, да, принципе,
это как спорить, кто круче, Ингви Мальмстен или Аксел Руди Пелл.
Да,
как при... А, ну, собственно, еще Бегемот вышел новый в этом году.
Oh, который, кстати, на третьем
уровне. Да, да, вот. Да. Один из лучших альбомов года.
Ну вот.
Я вообще не понимаю, в каком измерении группа Бегемот может стать лучшим альбомом года, но если кто-то так считает, я не против.
Кто-то так считает, да.
Ну, она...
Самое интересное.
Ты вообще такую музыку не слушаешь?
Да.
Бронзовый призер.
Я вообще люблю такой, где помелодичнее. Абба, например. Вот это мое, да. Ace of Base.
Богдан Титомир.
Ну, ты... Группа мальчишник, в конце.
Каждый раз прихожу в студию, узнаю что-то новое про игры. Вау.
Про Богдана Титомира это сейчас клевета была. Я на самом деле, вот все, что касается шведов, я все люблю.
Группа Roxette. Окей, окей, и Type.
И Type отличная группа, офигенно.
Давайте, да. Может, музыку.
Давайте.
Давайте поставим, что мы теперь услышим.
Броня не может больше этого слышать, поэтому давайте музыку.
Устроили бардак.
Да, ну, собственно, вот он, хэви-металлический релиз года, вышеупомянутый.
Ну, не хэви, это только еще и фолк-металлический релиз года.
Ну, Judas Priest и фолк рядом стоят, но и на
покрытии. В каком измерении Judas Priest это фолк?
Ну, на балалайках с гуслями, ну.
Ну, давайте, давайте.
Глен Типтон такой.
Да, народная музыка, народная музыка. Это называется группа Orphanland, Дима.
Хотя да, правильно, сейчас будет Orphanland. Дима правильно поправил. Куда ее сувать? В Doom, в прогрессив, в Oriental Metal. Я нас, например, засунул Stoner. В Doom.
И, да, так я не понял, что мы слушаем сейчас.
Orphanland — один из релизов, за который проголосовало больше всего народу. Кто-то их в одной категории выбрал, кто-то в другой. И сейчас это будет Orphanland. Альбом, который называется Unsung Prophets and Dead Messiahs. И композиция In Propaganda.
Пленочку, пожалуйста, в студию.
We'll be right back.
Так, это был еще один из лучших релизов года. Orphaned Land и их альбом Unsung Prophets and Dead Messiahs и композиция In Propaganda. Да. Вот, собственно, опять же, тут еще одна категория, в которую можно отнести эту... Мы ее забыли, чуть не самое главное, же фолк. Соответственно, и фолк, и ориентал, и прогрессив, и даже, собственно, думаю, корни остались.
А, друзья, вот следующая композиция, вот. Сколько у нас по хронометражу занимает?
Как раз полторы минуты ее обсудить, и прямо входим в рекламу.
Окей. Вот. А вот нам пишут, что Corvus Corax называют фолком.
О, это к броне.
А вот я вообще не в теме, что такое... Corvus Corax? Это что такое? Новое название фотопленки?
Примерно.
Ну, собственно, пару слов о группе. Что ты о ней думаешь, Димон?
Он предпочитает о ней не думать, я так понимаю.
Примерно так же, как о пленке, как ее проявляет.
Понял. А... Собственно, по фолку у нас эксперт Броня, а все, что эксперт мог сказать, он высказал. Видимо...
Ничего себе. Даже я немножко знаю фолк, но такую группу не знаю. Почему?
Нет, я много раз услышал.
Вот название. Миша знает фолк очень круто, насколько я понимаю. Ты больше отечественный знаешь.
Ну, я, да, по местному больше.
Ну, да. Там был интересный выбор, например, группа Хрен.
Хрен, кстати, прикольные чуваки.
Да. Да. Да?
Кстати, тут где-то даже группа Сварг была в этих в топиках.
Да, было.
Одно упоминание было.
Два даже.
Или даже два.
Ну что, время двигаться дальше, друзья?
Ну, видимо, да.
А то не все услышат до конца композицию группы Judas Priest и их альбом Firepower.
Метры.
Да, Lightning Strike.
Yeah. «Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы». В этот вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов после 17 часов.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо, на YouTube заходил?
Заходил.
Молодец, Twitter обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов, давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь и шапку, наушники надень.
Я прошу вашего пристального внимания. С 10 января 2019 года программа «Дилетанты» выходит в четверг, как и раньше, но на час позже. На час позже. Программа «Дилетанты» выходит на час позже в 22:05.
Мы успели в гости к Богу. Не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Не, ну бати, видно, бати.
Да. Вот пишет, что у Judas Priest гитары читаются традиционно хорошо.
Да, а, собственно, после рекламы был Dead металлический релиз года по версии слушателей-хранителей снов.
Я скажу проще, Pestilence Timeless.
Да, Timeless назывался композицией, альбом назывался Hadean. Вот, неустаревающий, неутомимый Патрик Мамели на гитарах
Мамели.
И вокале. Да, да, вот. Собственно, он приезжал в Россию, я даже брал у него интервью в свое время.
Струны все еще звонки.
Да, альбом неплохой, реально. Лучше предыдущих двух, как минимум.
А то и трех, и
пальцы
четырех.
Все еще без артрита.
Да. Да.
Вот, и, соответственно, небольшое количество, конечно, голосов набрал, но, тем не менее, достаточно для того, чтобы альбом был признан дэт-металлическим релизом года. Кстати, вот, соответственно, если кто внимательно читал то, что написал Броня ВКонтакте, он даже выделил не просто пятерку дэт-металлических релизов за этот год, а отдельную графу Technical Death Metal. Потому что реально в этом году Technical вышло много.
Brutal Death Metal... Что ж там еще было? Очень много релизов хороших было. И...
Заметьте, как молчит Игорян.
Очень интересно.
На самом деле молчит Игорян, а вышел такой релиз, называется «Садист».
Да.
И очень неплохой был.
Ну, да, никто, я послушал, но мне не очень.
Да?
Вот честно, да, я как бы любил «Садист» в 90-е.
Ну да.
Как он... альбом «Трай», по-моему, да?
Да. Ты слушал новый «Садист»?
Ты слушал новый «Садист»?
Молодец.
И что?
Да. Это прям удивительно. Я понял.
Все, ты профан.
Так, разберитесь между собой. А давайте так, вот у меня один вопрос. А у кого-то есть какие-то ожидания от 2019 года? Может, какие-то релизы кого-то кто-то ждет? Да. Я, например, жду новый In Flames. Вот он будет в марте.
Соответственно, с опасением или с вообще безразличием, кто-то ждет или не ждет новый Dream Theater, я думаю. Я вот больше всего жду Evergrey.
Я, на самом деле...
Evergrey, да.
Да, ну, Dream Theater, мне кажется, это вот будет такой нормальный, стандартный, хороший.
Ну, обычный Dream Theater это будет.
Судя по...
Лучше, чем однозначно, я думаю, будет лучше, чем предыдущий, но...
Как... Ну, судя по тому, что мы услышали, не самый лучший.
Ну, одну песню они выложили, она, в принципе, неплохая, я считаю.
Ну, опять же, традиционная, стандартная.
Да. Вот. Кто-то еще, вот SU Lorg должен выйти в январе.
Ну, да, должен выйти.
11, по-моему, января.
Да, Overkill тоже выпустит альбом.
Мегадет, по-моему, тоже должны выпустить.
Не слышал об этом.
Они записывают, по крайней мере.
Да, Мановар, в конце концов.
Металлика, слава богу, ничего не выпустит.
Да-да-да.
Выпустит Мановар что-то?
Да, нет, Мановар просто приедет с прощальным
туром. Там человека посадили.
Без Карла Логана.
Да, там же человека закрыли за... Логана. Не будем говорить за
что. Без Карла Логана он приедет.
А нет, давайте расскажем.
А почему нет?
Нет, давай. Потому что Карл Логан...
оказался немножко нечистым на совесть.
Да.
Мне нашли какую-то там детскую порнографию или что?
Ну, типа того, да. Ну, оказывается, вот боги, короли классического...
God made heavy metal.
Да, классического heavy metal тоже не без грешка.
Ничего нравится.
Ну, а что? Ну, вот так. А вот,
как бы сказал,
вот на заре, как говорится, на заре своей карьеры получилось вот как получилось. Вот, там же, говорят, его заменили на какого-то тоже гитариста, который вроде с ними там контактировал долгое время вроде.
Наверное,
я имею в виду, что у них туры как бы не отменяются. Все как бы
идет. Да. Все.
Многие продолжают любить heavy metal.
Да, мы будем.
Интересно, кулаки также будут отломаться или нет?
Ну, просто я к тому, что женщины, девушки, иметь в виду, что когда вы будете кидать трусики, там не будет Логана. Так что вы как-то там подписывайте по-другому.
Кидайте на это вот этого Джо Де Майо.
Ну, да, Джо Де Майо, Брайан.
Бас-гитарист.
Адамс.
Или просто приходите без них. Друзья. Вот нас спрашивают, а не планировали ли мы визит группы Амела? А вот со всей ответственностью заявляю, что мало того, что планировали, они, по-моему, если мне память не изменяет, придут к нам на следующий эфир, я сейчас вам точно скажу, потому что как раз недавно говорил с Сергеем, вокалистом.
Ну, дай бог, вам
скорее. Да. Да. 14 числа у нас будет эфир с группой Амела.
И самое интересное, что 14 числа еще и будет эфир с Дэмбэгом и Бронью.
Да, мы не можем, не успеваем в этот час.
Не успеваем.
Я об этом слышу первый раз, ну, окей.
Да.
Я не против.
Да. Никто не против. Давайте песню.
Это давайте радует. Пластиночку, пожалуйста.
Да, итак.
Пластиночку можно.
Да. Релиз, который, соответственно, бронзовый призер.
Самое интересное.
Бери свой планшет, пожалуйста.
Behemoth и альбом I Loved You at Your Darkest.
Behemoth, то бишь
гипопотам.
И говорится Wolves of Siberia.
Да.
No.
Итак, это была группа Behemoth или Begemoth с композицией Wolves of Siberia. Этот альбом можно назвать блэковым альбомом года. Он набрал около 7 голосов, если я не ошибаюсь.
Друзья, спасибо, Вася, что вывел микрофон. На этой радостной, я уверен, для всех ноте пришло время прощаться.
Да, и снова эпическая драма у вас.
Мы рады с вами попрощаться. Рад приветствовать, рад прощаться.
Да, на блэковой ноте.
Во-первых, я хочу сказать, выразить благодарность Михаилу Крону, что он сегодня заглянул к нам в гости. Всегда рад тебя видеть.
Да, я тоже рад вас видеть. Это же круто, то, что мы здесь все сегодня, наверное, собрались.
И он внес лепту.
Да, и я уверен, что мы в этом году еще встретимся. По факту какого-нибудь твоего релиза, я думаю, еще встретимся.
А у меня готовится там, да, немножечко.
Да, немножечко, но мы еще обсудим. Два, Димы, спасибо вам, что пришли и вообще собрали итоги года.
Спасибо за приглашение.
Ну, допустим, мы все-таки еще придем.
На следующей неделе, я думаю, мы увидимся, да, после группы Амелла, еще обсудим, опять же, итоги года. Напоследок что?
Ой, напоследок австрийцы.
Метры в конце. Метры забитых барабанов.
Да, кстати говоря, этих барабанов, не спорю.
А они, по-моему, даже этого не скрывают.
Да, и они просто прям играют и не скрывают.
Но это мало кому, кстати,
и мало
мешает.
Кому интересно, да. И мало кому, потому что
вы
они
так
играют.
Интересно это обсуждаете, а что мы, что за группа?
А вот сейчас это, сейчас будет, сейчас сказано.
Итак, это интрига, групп... это группа
Самонинг. Вот она.
Композиция Мерклендс. А мы прощаемся с вами, stay heavy.
Всем пока.
Всем пока.